Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Лена Глещинская, Алексей Тимофеев. Лена, еще раз привет.
Привет.
Ну что, к информационной повестке, самой актуальной. Всех отметят зеленым.
Фломастером.
Ну, или зеленочкой можно. Да. Но это же для здоровья может быть еще и полезно, правда? В общем, и те, кто привился, и те, кто переболел, и с отрицательным тестом. Отмечать будут в цифровых сертификатах для беспрепятственного пересечения границ стран Евросоюза. О планах создания цифрового зеленого пропуска. Я сегодня в зеленых штанах, а ты сегодня в зеленой кофте. Мы как-то в этом смысле
отлично.
В тренде. Да. В общем, о планах создания вот этого зеленого пропуска для пересечения границ без ограничений за пандемии коронавируса объявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Но есть не все так хорошо и просто. Есть разногласия. Разные страны считают по-разному. И относительно вот этих пропусков. Сначала это был зеленый пропуск, теперь это сменила инициатива на название на зеленый сертификат. И все, естественно, думают по-разному. Инициатива исходит от стран Южной Европы, которые, с одной стороны, у них и наиболее худшая, наверное, ситуация.
Италия, Испания, да?
Италия, Испания, Греция по Португалия. Коронавирусу, да. А с другой стороны, они больше всех терпят убытки от внутреннего, ну, вообще от туризма, хотя бы от внутреннего туризма внутри самой Европы, и хотят, чтобы побыстрее хоть кто-то, у кого есть там пропуск зеленый, красный, неважно, но чтобы мог приехать и отдохнуть на основании какой-то вот бумажки, утвержденной всеми. И, конечно, цель такая, чтобы, с одной стороны, дать возможность развития вот этой экономики туризма, а с другой стороны, нужно обеспечить безопасность. Поэтому идет обсуждение, и такое решение может быть принято уже 17 марта. Вот обещают, чтобы спасти летний туристический сезон, надо срочно принять. Но там же стоят вопросы и о правах человека, и о дискриминации тех, кто переболел или не переболел. Допустим, некоторые страны, Франция и Бельгия, поднимали, а что же делать с молодыми путешественниками и детьми, которые не получают вакцинацию, которые не болеют, и что, им невозможно передвигаться по Европе. Все эти вопросы, естественно, не то чтобы они полностью отметают введение такого зеленого пропуска, но во всяком случае тормозят. Давай послушаем руководителя Центра политических исследований Института экономики РАН Бориса Шмелева.
Тем самым надеются как-то блокировать передвижение людей, которые либо были больны, либо не получили соответствующую прививку, тем, чтобы контролировать эти процессы. После, видимо, больших сложных дискуссий здесь ставится под вопрос и права человека. Все-таки было принято решение, что в интересах сохранения безопасности, четкого контроля за процессами развития коронавируса, лучше всего ввести в действие такой документ. Все-таки решили принять это решение и ввести в оборот этот документ.
Подожди, то есть это будет распространено внутри Европы или для всех
внутри
людей,
Европы,
которые там получают шенгенскую визу, нужно будет получить еще зеленый билетик? Неизвестно.
Пока. Речь идет, обсуждают страны для своих граждан. Речь идет о внутри Европы, то есть даже была такая инициатива, что в паспорт ставить штамп, зелененькую там меточку, крестик или что там. Но ты знаешь, еще один дискуссионный вопрос в связи с этим, это сами вакцины, потому что Венгрия, да?
Да. Словакия, Чехия, Сербия.
Которые используют и китайские, и российские вакцины, не одобренные европейскими регуляторами. Они защищают свое право, естественно, своих граждан на такое же право передвижения, как и других. И тут становится, конечно, вопрос, когда остальные министры иностранных дел и правительство против таких вакцин, что ли, против такого. В общем, они должны до 17 марта о чем-то договориться.
Ты понимаешь, вот с одной стороны видишь, ну, как сказать, и плюсы, и минусы бюрократической системы. То есть для того, чтобы решить вот эту проблему, действительно нужно какое-то консолидированное мнение, да? Для этого нужны бюрократические аппараты. Но эти бюрократические аппараты из-за своей разнородности не могут прийти к тому самому консенсусу,
консолидированному мнению. Некоторые страны уже сами по себе ввели. Вот, допустим, в Дании они себе не дожидаясь, ввели себе такой вот
хочешь
сертификат,
в Данию,
пропуск.
Значит, получи
зеленый
билет.
Дании, да, хочешь, получи вакцину и езжай себе спокойно с сертификатом. Я думаю, что, ну, вот каким-то образом они должны...
Ну, тут, слушай, мы опять упремся сейчас в этот замкнутый круг. А Pfizer, сертифицированного европейскими регуляторами, ну, на всех пока не хватает. Ну, это объективность, с которой сталкивается Евросоюз.
Джонсон и Джонсон еще.
Ну, хорошо, AstraZeneca, угу. Их все равно даже этих трех на всех, но просто не хватает. И отсюда возникает проблема.
Я почитала отчет, да, о том, что сделан был отчет о том, как оценивают жители Евросоюза вакцины. Ну, угу. То есть это такое...
Доверие, да?
Доверие. Угу. Ну, на первом месте Джонсон и Джонсон, та, которая только зарегистрирована, ее вообще там практически, угу, ну, единицы, кто может проявиться. А та вакцина Pfizer как раз одна из последних мест занимает.
Да, так что? Да, а российский
доверие.
Спутник?
А он на втором месте после Джонсона и Джонсона, так что он, ему больше доверяют, чем Pfizer, да. Ну, а ситуация с сертификатами вот такая. Поэтому консенсус среди правительств еще не означает такой же консенсус граждан, которые подставят перед фактом об этом решении.
Угу. Ну, верно. Ну, бачило очи, что выбирал, понимаешь, да. К другим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В Китае в пятницу открылась ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей, высшего органа власти КНР. Парламент страны изменит механизм выборов главы Гонконга и усилит роль комиссии выборщиков.
Всекитайское собрание народных представителей озаботилось судьбой Гонконга, Макао и Тайваня. Угу. Решили с помощью, может быть, не ограничительных мер, а превентивных, избирательных. То есть уже на стадии той избрания местных органов власти каким-то образом более сделать лояльными эти территории к Пекину.
Угу.
И вот,
более лояльными?
Ну, естественно, более лояльными.
Ну, в смысле...
ну, то есть, помнишь, там уже были такие предложения, что те, кто названы сепаратистами, в органы власти Гонконга не имеют права...
Избираться.
Не только избираться, вообще заявки.
Да.
Если у них, да, на них даже не названы, да, а их подозревают в каком-то сепаратизме. Ну, и вот таким вот образом, пока мы не знаем, какой там проект документов в связи с выборщиками и новым законом о выборах, но, скорее всего, это будет касаться именно этого. Значит, во-первых, это, да, Гонконг и Макао, во-вторых, Тайвань. Значит, что касается Тайваня, то вместе с тем Китайское народное собрание заявило о намерении отстаивать принцип одного Китая и содействия мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива для скорейшего воссоединения китайской нации. То же самое по поводу Гонконга. Тоже одна страна, две системы. Еще раз утверждают этот принцип, но, с другой стороны, все должно быть более, наверное, спокойными или как? Или послушными должны быть, или что? Не поздно ли такая инициатива, не упустили ли момент? Мы спросили директора Института Хо Ши Мина Санкт-Петербургского государственного университета Владимира Колотова.
Идет усиление позиции Пекина по всем направлениям. В данном случае, ну, внесут некие изменения в закон о выборе главы администрации Гонконга. Поэтому ситуация, что называется, под контролем. Все идет своим чередом постепенно. Но поскольку напряжение с Соединенными Штатами имеет место быть, надо принять некие превентивные меры для того, чтобы контроль над ситуацией был в руках Пекина. Именно это и происходит. Никаких сомнений в том, что ситуация в Гонконге будет стабильна, нет.
В общем, что бы ни решили в Пекине, в Гонконге это будет принято частью общества однозначно.
Однозначно хорошо или
нет,
однозначно плохо?
Нет, плохо, да, естественно, потому что это принимается в Пекине. Вот.
Ну, естественно, ну так же, как и в Тайване, наверное.
Ну и в, да,
и в Тайване, и в Макао.
Но
и дело в том, что еще одна как бы задача законодательная стоит перед этим собранием, какие-то будут, видимо, проекты законов о том, чтобы ограничить внешнее влияние на эти территории. Что это будет? Опять ограничат интернет, опять ограничат деятельность неправительственных организаций. Ну, стандартный набор таких мер, вряд ли там что-то может быть новое.
Ну, посмотрим. В общем, да, к чему придет Всекитайское собрание. стратегию развития евразийской экономической интеграции до 2025 года включат вопросы о поэтапном отказе от одноразовых пластиковых пакетов на территориях стран-участниц ЕАЭС. Какая инициатива?
Да, может быть новая, может быть не новая. Эта инициатива включена в план реализации стратегии европейской экономической...
Евразийской, да.
Евразийской экономической интеграции до 2025 года. В этом квартале, скорее всего, рассмотрят и примут этот документ. Это, там немного других хороших инициатив, но мы сейчас пока говорим об этом. Что касается... Ну, в других странах и даже в некоторых странах евразийского пространства есть уже законы, которые регулируют обращение пластика, обращение упаковки, пакетов, одноразовой посуды. Но, видимо, идется какой-то общей стратегической линии по поводу использования вот таких вот изделий. В России заявили, что в целом поддерживают такую идею, но призывают учитывать экономические последствия. Допустим, в Минприроды говорят, что одним из способов такой минимизации негативного влияния может быть стать вторичная переработка. В Минпромторге считают, что нужно поэтапно выводить из оборота одноразовые трудноперерабатываемые товары. Но нужно учить не только экологию, не бросаться вот такими заявлениями, угу. но и какие-то экономические последствия этого процесса.
Ну,
вообще
конечно.
Реально ли вообще это сделать? Кроме того, что полного отказа от одноразовых пластиковых пакетов, это такая мера радикальная, и во всем мире идут другим путем. Там есть более... там, десятки видов мер, которые направлены на то, чтобы снизить вред от пластиковых изделий, и это не всегда отказ. А
или
есть...
запрет. Да.
Или запрет. А есть и другие возможные, ну, допустим...
Ну, стимул, упаков... господи, да. Покупаешь не пластиковый пакет, а бумажный, но какая-то там тебе
ну,
льгота.
Бумага не
там,
для всего же подходит, не ну, для верно. Всех товаров ну, подходит, поэтому отказываться одноразово. Невозможно.
Я просто подумал, одноразовые пакетики, вот знаешь, просто когда мы говорим там одноразовый, думаешь, вот пакет, который, в который тебе упаковывают все продукты в, ну, в, там, где-то в магазине, вот этот пакет маечка, как, да. как называется, он одноразовый или нет?
Одноразовые, даже сейчас они продаются, те, которые саморазлагающиеся.
Да,
почему нет?
Нет, но это одноразовый или нет?
Одноразовый.
Но он же может быть
несколько
раз использован.
Пластиковый, ну... Нет, а он одноразовый, пластиковый, но он саморазлагающийся. То есть какая в нем проблема, если ты его потом используешь для сбора мусора?
Например, именно, да.
Меня, допустим, когда говорят о таких пакетах, я сразу себе представляю вот свое мусорное ведро, и там толстые пластиковые упаковки, допустим, там от сосисок, да. сарделек, сыра, да. они достаточно более прочные, они точно не разлагаемые, но исключить их никак нельзя, потому что я не куплю сыр в бумажной упаковке. Ну вот, извините, никогда не куплю. Ну вот что такое? Возможно, ну как бы проблема не в том, что сами вот эти одноразовые пакеты...
А почему ты не купишь, кстати, сыр одноразовый в бумажной
упаковке? Бумажной упаковке?
Да.
А я не знаю, кто его трогал там руками, когда да. заворачивал.
Ну, ты не доверяешь, в общем, да? Но
нет,
можно посмотреть на продавца, который будет тебе отрезать. Слушай, ну пармезан огромная голова.
А до этого кто его трогал?
Огромная голова пармезана. Его же все равно нужно перевернуть, отрезать, придержать рукой и
понимаешь,
так далее.
Понимаешь, если еще сардельки можно сварить,
да.
и как бы, а сыр придется кушать так, его даже не помоешь.
Да.
Нет, не куплю. Послушаем генеральный директор Института Евразийского экономического сотрудничества Владимир Лепехин.
Нужно что-то с пластиком делать. В странах эти решения не принимаются. Почему аппарат ЕЭК не может этого делать? Может быть, даже в некоторых случаях проще коллективное решение принять, чем индивидуально. Ну, свои там собственные правительства, бюрократы тормозят принятие некоторых очень важных решений. А в данном случае Евразийская экономическая комиссия подает пример. То есть они как бы не связаны с, непосредственно с какими-то лоббистскими структурами там, или коммерческими компаниями. Больше свободы от них. И поэтому, может быть, более живо реагирует на какие-то инновации. Это способ повлиять на свои правительства. Поэтому то, что ВИЭК начали говорить о пластике, сокращении его производства и так далее, это очень позитивный шаг.
Вот я все-таки с сыром не понял. Все понятно. Слушай, ну на фабрике-то его кто-то трогает. Это раз. А во-вторых, в любом магазине есть санитарно-эпидемиологические нормы, есть службы, которые там проверяют, должны, точнее, проверять чистоту рук продавцов сыра. И тем более продавцы сыра в одноразовых пластиковых перчаточках.
Нет.
Убедил. Хорошо, ладно, нет. Все, поехали. Ты...
Да, но... Подожди, еще кусочек. Ты... Уже такая инициатива была в прошлом году именно в Евразийском экономическом сотрудничестве. Тогда Беларусь выступила с таким предположением. Они предложили запретить полиэтиленовые пакеты толщиной до 50 микрометров, биоразлагаемую упаковку, упаковку из пененного полистирола. Но тогда возражала как раз Россия, потому что запрет приведет как раз вот этим нарушением множества санитарных требований, которые введены с пандемией COVID-19. Видишь, Минпромторг прям думает так же, как и я.
Или как я, понимаешь? Они же, ну ладно, в общем, ну что ты, не переживай. Сыр твой все равно кто-то трогал на фабрике, понимаешь? Ну что ты, мы от этого никуда не денемся. В Росприроднадзоре предложили создать эко-рейтинг предприятий. Он должен показать в открытом доступе как властям, так и гражданам данные о выбросах производств.
Вот меня с этой новости сразу удивило. Разве до этого не было открытого доступа таких вот выбросов, да? Потому что мы сколько уже говорим об этом и сколько говорится о том, а оказывается, есть такая система, только она действует в Москве, и не на всех предприятиях, она просто действует в определенных точках пространства. Возможно, они связаны с расположением крупных промышленных предприятий.
То есть по территории, не по производствам, по территориям, да? Так получается?
По территории, да. Вот в Москве есть такая единая система, в которую ты можешь зайти и глянуть, что там творится с выбросами на данный момент времени, в режиме реального времени. Там несколько раз в день делаются пробы, и все это можно сделать. Но на территории России, на территории региона, где расположены как раз наиболее вредные, таких данных нету. Это закрытая отраслевая информация, которую надо только запрашивать. Допустим, журналисты могут запросить, а обычный человек не может посмотреть, что рядом с ним происходит. Еще одна проблема, связанная с этим, это то, что эти данные собираются, вот если по России, да, мы сделаем запрос и хотим узнать там в Туле возле какого-то предприятия, что там происходит. Эти данные собираются по тем данным, которые предоставляют сами предприятия.
Ловко, да.
А
да.
Зачастую не просто сами предприятия, а лаборатории, которые находятся внутри этих предприятий, да. Они предоставляют эти данные.
И мы, конечно, им верим.
О выбросах.
Ну, конечно.
Есть в некоторых местах независимые лаборатории делают такие замеры и анализы, и потом на основании их. Но тут нет никакой системы, и как оно распределено, мы до сих пор не понимаем, так что мы не можем знать, что происходит в атмосфере.
Не могли до инициативы Росприроднадзора.
Пока не можем. Это пока только находится в инициативе. Ты представляешь, сколько нужно, какую организационную работу нужно провести, чтобы такая система заработала и работала в течение длительного времени.
Ну да, такой масштабный институт, лаборатория, которая будет распространена по всей стране, огромный.
Независимые, частные совершенно верно. Лаборатории. Да. Кто-то должен оплачивать их работу, раз
совершенно
они независимые.
Верно, да. Оборудование, с помощью которых будет собираться те самые данные. Должна быть какая-то цифровая... Ну, то есть, ну, это огромное, конечно, да, такое.
Кроме того, глава ведомства Светлана Родионова также выступила за повышение штрафов за ущерб природы. Она считает, что если нарушать станет дорого, тогда и ситуация, в принципе, в корне и изменится. Она предложила предприятиям открыть свои данные по выбросам, хотя бы свои, чтобы появился экологический рейтинг. И тогда в открытом доступе могут все смотреть, что на самом деле происходит и где. Вместе с тем, несмотря на вот такую инициативу, несмотря на то, что над предприятиями есть контроль, и он с каждым годом усиливается. Зачастую основным источником загрязнения в некоторых регионах является не промышленность, а, допустим, транспорт или отапливаемые углем дома. Uh-huh. То, что касается uh-huh. вот того же СО, да, накапливаемое, которое в атмосфере. Если мы там возле какой-то оживленной трассы или там, где большое... А, или даже тех, где... там же ТЭЦ стоят, которые углем... на угле работают. Там, естественно, с предприятиями это все не связано. И в декабре еще прошлого года Счетная палата пришла к выводу, что государственные информационные системы в сфере экологической безопасности неэффективны и созданы были с нарушениями и не дают достоверной информации. Вот так вот все плохо. Давай послушаем независимого эколога-эксперта, директора лаборатории «Экология жизненного пространства» Антона Ястребцева.
Выбросами занимаются экологи предприятий и Росприроднадзор, кроме того, органы Роспотребнадзора, ну, ГБУЗы. Вот они его и контролируют. Но контроль это такой, довольно условный, потому что очень часто вот эти протоколы, и все это как бы контролируется, и предприятиями контролируется, и сторонними лабораториями. И протоколы эти сдаются в Роспотребнадзор и Росприроднадзор. И контролируются все-таки относительно жестко, но сейчас и лаборатории контролируются Росаккредитацией, вроде бы протоколы не поддерживают. Делаешь, но тем не менее лучше бы какой-то независимый орган это контролировал, действительно какие-то рейтинги проводились, чтобы лаборатории побаивались писать липки. Посмотреть вот простому лицу, я размышляю, где это можно. По-моему, нигде.
И еще один такой, вот, допустим, экологи, различные экологические организации, которые за пожертвования, за какие-то гранты, те же правительственные гранты собирают эти данные, они могут собрать данные только на границе санитарной зоны предприятия. Ну.
А, ну я понял, да, как раз они более, как бы, такую, не скучную, как сказать, но точечную, что ли, информацию за забором, что там за происходит. Забором. Да, уже типа никому
а
не
интересует.
А с другой
стороны,
да.
Тебя же интересует, что происходит за забором, если ты рядом живешь, а не внутри предприятия.
Меня интересует в этом случае, вот труба, которая дымит, да, она сама по себе, да, есть эта труба. Вот труба стоит на территории какого-то предприятия. Под трубой загрязнение может быть, ну, гораздо меньше, чем за забором, куда ветром отнесло там вот это все, что исходит из трубы. Ну, правда? Но ведь так может быть.
Может быть.
Да,
естественно. Но... И куда оно отнесло? Вот. Сегодня оно в одну сторону отнесло, завтра в другую.
А где мерить тогда?
Ну, видимо, надо так или мерить равномерно по всему населенному пункту.
Но,
может
вариант.
Быть так.
Как вариант?
Светлана Родионова еще упомянула, что сейчас единственным возможным путем по снижению выбросов является модернизация предприятий. Мы вот как раз недавно обсуждали, что есть проект инвестиционных как бы составляющих выбросов. То есть те предприятия, которые модернизируются, они могут рассчитывать на помощь государства.
Субсидирование какое-то.
Субсидирование этих инвестиций могут как бы накапливать вот такой вот капитал инвестиционный.
То, что экологический мониторинг жизненно важная вещь, нет никаких сомнений. Вопрос, как он будет работать, насколько это будет прозрачно, и как быстро мы в смысле страна, может это сделать. А к другим новостям. Мы с утра уже сегодня вспоминали маньяка, который вышел на свободу, 17 лет отсидев, и он потерялся, никто не знал, где он есть, но все, вроде бы нашелся. Скопинский маньяк Виктор Мохов не смог заселиться в гостиницу «Верда».
В своем Скопине.
Да, и в ночь на 5 марта ему отказали по причине ремонта и отсутствия мест. По этой
то
ли причине, интересно?
То есть, все-таки он явился туда, куда да. следует, просто он не мог поселиться. Вот такое вот завершение или незавершение этой истории. Давай послушаем адвоката Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов России Юлию Никитченко.
Я искренне верю в то, что такие люди, конечно, не могут исправиться. Почему? Потому что надо не забывать и тот момент, сколько лет он продержал этих девушек. То есть это не спонтанно, не неожиданное что-то случилось в жизни человека, не необходимая самооборона, да. А это такое достаточно осмысленное было преступление, которое он совершал. Поэтому я думаю, что здесь нужно в первую очередь бить тревогу тем жителям на территории населенного пункта, которого этот маньяк должен встать на учет. Следующий момент. Он отбыл наказание, но у него есть определенные обязательства перед СИН, перед исправительным учреждением.
Да, в течение 6 лет он должен отмечаться и находиться в определенной, на определенной территории. Вот такие у него обязательства перед исправительной системой.
Ну, стало известно, пойдет на программу на федеральный канал. Все, в общем, только разговоры.
Я думаю, что он уже отснялся, может быть, скоро увидим. Потому что я, когда готовилась, я нашла старую программу, где... Нет, или героиня, его подельница, которая помогала воровать этих девушек и тоже издевалась над ними, и она уже была программой, она уже телезвезда, так что она отсидела, вышла раньше.
Ну да, теперь его очередь.
Да.
Встречайте маньяка и его подельница, да, например. Ну, а почему нет? Почему нет? Ну, программа, телевидение, рейтинги же важно. Интересно, вырастет ли спрос рекламируемых во время эфира товаров? Вот мне бы стало очень интересно, и что там будет рекламироваться. Спасибо большое. Лена Глещинская, Алексей Тимофеев. Впереди новости. Не переключайтесь.